Итак, первые христианские общины сложились из обратившихся евреев и из боящихся Бога язычников. Есть представление, что это были только самые такие забитые, самые социальные низы и так далее. Это не так, потому что с самого начала в христианство принимали даже люди, занимавшие видное положение. Так апостол Павел в послании к римлянам передает привет от Эраста, городского казнохранителя. В Афинах был обращен Дионисий Ареопагит, то есть член городского совета Ареопага, член, так сказать, афинского парламента. В Фессалониках знатных женщин немало. Губернатор Вифинии Плиний-младший в письме к императору Траяну, которое написано в самом начале II века, пишет о множестве христиан самых разных сословий. Большинство из этих людей были образованными язычниками, которые пришли в христианство из около иудейских кругов. Начальные события жизни церкви, они изложены в книге «Деяния апостольских». Тема книги – это церковь как завершение Нового Завета, церковь как завершение дела, совершенного Христом, и исполнение этого дела в мире, то есть в человеческом обществе и в истории. То есть это не просто история церкви, книга «Деяния апостольских», а сама, она сама и живой ее образ. Это такое первое учение о церкви, которое показано не теоретически, а в делах жизни церкви, в делах самого церковного существования. И поэтому из фактов избраны только те, которые необходимы для понимания этого церковного учения. Это вот книги «Деяния апостольских». И все последующие поколения христиан, они в Иерусалимской общине, в апостольском благовестии, в жизни и проповеди Павла видели образец и мерило церковной жизни на все времена. Это вот такое начало вдохновление. И начало – это Вознесение и Пятидесятница. И в сошествии Святого Духа апостолы преобразились, и простые галилейские рыбаки превратились в бесстрашных проповедников, которые понесли благую весть по всему миру. И сам Спаситель, сам Христос стал их силой, и Он сам начал действовать в Своих последователях и в них пребывать в мире. И проповедь, прежде всего, начинается со свидетельства о Царстве Божием. Пришествие Спасителя есть начало Царства. Сын Божий пришел его открыть и дать его людям. Люди, которые были поражены грехом, которые подвержены злу, смерти, которые потеряли подлинную жизнь, через веру во Христа они могут эту вновь обрести, эту подлинную жизнь, познать Бога и в соединении с Ним через крещение, через Евхаристию получить новую праведную вечную жизнь. Мир Царство Божие не принимает, потому что он лежит во зле, потому что он предпочитает дела зла, он возлюбил тьму более света. И Сын Божий, он принес людям не только истинное учение и не только знание о Царстве, как учение и какие-то знания, но то, что они принесли их людям, претендовали многие учителя. Но прежде всего Сын Божий принес людям спасение. То есть те зло и грех, которые властвовали над людьми, зло и грех он собой победил и явил совершенный мир послушания и добра. Это вот, собственно, есть такое основное содержание. И Царство Божие, оно в нем самом, в Христе явлено, в силе любви, в жертве Богу и людям. И в этой самоотдаче была его победа над злом, над грехом и над смертью. Любовь восторжествовала над ненавистью. Истина восторжествовала над ложью. Жизнь над смертью. И Бог воскресил его из мертвых. Вот в этом царство греха в одном человеке, в Бога-человеке Христе, в царство греха вошло царство Бога, царство любви, царство добра и царство вечной жизни. И победу эту Христос одержал не для себя, для всех людей, для других, для того, чтобы всех спасти и вести в осуществленное им царство. И для этого Он избрал 12 свидетелей, чтобы эти 12 свидетелей были с Ним, чтобы они слышали Его учение, видели Его дела, Его смерть, Его воскресение и прославление. И Он дал им силу ту самую ночь, когда Он входил в свою славу, Он заповедал им царство и по прославлению Своем дал силу вот этого царства нести людям. В Пятидесятницу малое стадо стало церковью. И с этого, собственно, вот уже началась история церкви. И очень важно, что церковь родилась в Иерусалиме, хотя апостолы были из Галилеи. Но она родилась в городе, с которым были связаны пророческие обетования, и исполнены они были в Иерусалиме. Столь долго ожидаемый Израилем Мессия пришел, и мессианское царство наступило в столице еврейского народа. Слава, которая обещана Господом, она на Иерусалим опустилась. В церкви нашла свое завершение ветхозаветная история спасения. И вот это вот основа христианской веры, это вера в божественное начало церкви, вне которой невозможно понять все дальнейшее ее развитие. Да?
Ну вот Христос избирает началом церкви 12. Вот по поводу числа 12 мы знаем, что после того, как Иуда Искариот выбывает, то 12 собираются и восполняют это число, 12, по поводу этого числа. С чем связано?
Ну, это символическое число, но это 12 колен Израилевых, поэтому для истории Израиля это такое вот число полноты. С другой стороны, все так же понимается, ну, в некотором смысле символически, потому что 12 колен Израилевых, но на самом деле, если вместе с коленом Левиным, то их было 13. Считается 12 колен. Ну и также, собственно, вот да, 12 апостолов, и на место отпавшего Иуды выбирают Матфея, но вместе с тем есть апостол Павел, который также, так сказать, еще и не входит в число 12, но тем не менее, как бы и не входит, а как бы и входит. Поэтому это действительно такое символическое число, которое, опять же, вот связь с Ветхим Заветом и говорит о полноте свидетельства в данном случае. Итак, в начале существования христианство виделось маленькой группой внутри веры еврейского народа. То есть она тогда уже, собственно, как мы говорили, она не была единым монолитным блоком. В то время в нем было характерным широкое разнообразие религиозных форм. Новое движение возникло также на фоне религиозно-политического возбуждения, обострения надежд и ожиданий, связанных с национальной судьбой Израиля. И на самом деле, даже уже и во время Вознесения, помните, апостолы говорят, что не в сие ли время, Господи, ты восстанавливаешь царство Израилю. Ученики спрашивали, перед самым его Вознесением они спрашивали. Тогда они еще тоже до конца не могли понять действительно смысл мессианского служения Христа. И для христиан сама вера была ответом на этот вопрос. Очевидная цель для Мессии первая – это привести к нему своих братьев по крови, ибо он пришел в первую очередь погибшим овцам дома Израилева. И Петр начинает проповедь к Израилю со словами, что вам принадлежит обетование и детям вашим. Для первого христианского поколения, почти целиком еврейского по крови, обращение Израиля, конечно, играло такую ключевую роль. И для них обращение Израиля кажется таким естественным завершением евангельской истории, которое исполнением прямого завета Христа, который поручил ученикам начать проповедь с Иерусалима, а из Иудеи. С самого начала церковь, она так глубоко ощущала свою солидарность с Израилем и преемственность действий Бога в прошлом с его действиями в настоящем, которые явлены были в Иисусе из Назарета и его учениках. В Евангелиях мы про это читаем. И первоначальное воздействие христианства на еврейский народ было таким весьма значительным. На апостольскую проповедь откликались очень многие. Мы видим это из книги «Деяний апостольских». И по некоторым данным, как вот в прошлый раз мы и говорили, где-то до трети еврейского народа обратилось к христианству. Насколько можем судить, поначалу в церковь вступали представители практически всех слоев весьма пестрого еврейского общества первого века по Рождества Христова. И все, кроме саддукеев. Вступали и фарисеи, и которые ощущали, что к откровению по воле Божией нужно относиться с максимальной серьезностью. Среди простого народа многие люди вступали, и зелоты вступали, и, очевидно, какие-то есеи тоже вступали. И уже вскоре и в Иерусалиме, и в пригородных районах Иудеи сложились уже такие значительные группы из евреев-христиан. Скорее всего, и в Галилее также существовали активные христианские общины. Но тут мы можем только предполагать, потому что о них мы практически ничего не знаем. То есть были сельские христианские общины в провинциях, но они исчезли без следа. Мы знаем, что новая вера быстро достигла и Дамаска, и не только Дамаска, но и Антиохия, столица Сирии. И, собственно, Антиохия не только столица Сирии, но и третий по величине город Римской империи. Рим, Александрия и Антиохия. И именно там, в Антиохии, язычники прозвали приверженцев нового учения христианами. То есть была такая презрительная кличка. Но те с радостью стали себя называть этой кличкой. Кстати, иудеи до сих пор христиан называют одним из их ранних самоназваний – назаряне. На еврейском языке именно так обозначают христиан. Итак, несмотря на то, что даже некоторые из самых строгих последователей Моисеева закона принимают Христа, но все-таки не правители, не большинство народа, две трети народа не последовали по пути. Путь – это еще одно раннее название христианства. Зелоты были разочарованы в том, что христиане не возглавили Христос, и потом христиане не возглавили антиримское восстание. Для еврейского истеблишмента оно было слишком радикальным. И опять же, они принимали, они такую проводили политику сотрудничества с римскими властями, коллаборационизма. И такое радикальное заявление о царстве, которое не от мира сего было, они никак не могли его принять. И потом очень важный вопрос был отношение христиан к язычникам. То есть, насколько христиане действительно, так сказать, с их точки зрения, приверженцы закона, или они отрицают закон ради угождения язычников. Эти как расхождения, они и в ранней христианской общине также стали как-то сказываться, и мы видим это уже в самом начале, в 7 главе Деяний апостольских, даже в трении между христианами разного происхождения, и вот последовало избрание 7 диаконов, в том числе первомученика Стефана, 6-7 глава. Верой в возможность обращения Израиля объясняется то, что первая Иерусалимская община долгое время не отделяет себя от веры еврейского народа, ходит, молится в храме и сохраняет еврейский религиозный уклад. Первые христиане соблюдают часы молитвы, диетарные правила, исполняют закон Моисеев. По свидетельству церковного историка II века Егисипа, Иаков, брат Господень, обладал настолько высоким авторитетом в Иерусалиме, что даже получил право заходить в святая святых, где он молился за весь народ. Вначале споры о христианстве, они воспринимались как стычки двух партий внутри иудаизма. Христиане пребывали в любви у всего народа, говорится в Деяниях, и даже сам Павел согласился пройти ритуальное очищение, чтобы знали все, что он продолжает соблюдать закон. И вот этот вот период, самый ранний период развития церкви, жизни церкви под покровом иудейства имеет громадное значение для всей дальнейшей церковной истории. То есть до сих пор христианское богослужение в первооснове своей почти целиком определяется именно храмом и синагогой. Это как бы структура нашего богослужения, которая тогда сложилась и осталась неизменной. Итак, в сохранении ветхозаветной традиции первые христиане видели свидетельство истинности своей веры. Христос тоже возвещал свое дело как исполнение Писаний. Но пророчества сбылись, церковь есть завершение Ветхого Завета. Отсюда все новое, что открылось во Христе. Новое – это прежде всего общество, которое составляет христиане. Это общество называлось церковь, экклесия по-гречески. Это от слова «клисо» – «созывать», «призывать». И в общественно-политической жизни греко-римского мира так называлось официальное правомочное собрание граждан, которые призваны были решать все важные дела, которые вообще не возникали. Такое собрание для суверенного волеизъявления. В Септуагинте, в переводе 70 толковников Ветхого Завета, в переводе Ветхого Завета 70 толковниками, термин означал собрание народа Божия, народа избранного и призванного для служения самим Богом. Это значит, что христианская община с самого начала осознавала себя как богоизбранной и богосозданной, которая призвана к особому служению. В общем, экклесия виделась как новый народ Божий. Христиане называли себя призванными или святыми. Это тоже раннее самое название христиан. Святость в первоначальном смысле понималась как избрание, как посвящение, как выделение. Апостол Петр пишет: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Такова новизна вот этого святости этого общества, что уже в Евангелии вступление в него уподобляется новому рождению и совершается через литургическое погружение нового христианина в воду, через символическое уподобление смерти и воскресения самого Христа, через крещение. Итак, смысл, да, вхождения в церковь – это крещение, когда в книге «Деяния апостольских» на вопрос, что делать, чтобы спастись, ученики всегда дают один ответ – «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите Святого Духа». Получите дар Святого Духа. Это вот, собственно, крещение, оно вводит в новую жизнь, которая еще сокрыта со Христом, но начинает являться в новой жизни. Если в крещении начинается новая жизнь, то центральным актом общины уже христианская община, которая живет эту новую жизнь, это преломление хлебов, таинство, установленное самим Христом, Евхаристия, таинство тела и крови Господа. Это преломление хлебов имеет форму общей трапезы, по примеру, Тайной вечери, на которой приносится Евхаристия, то есть благодарение Богу за жертву Христа, после чего все присутствующие разделяют между собой вино и хлеб. В Первой Церкви Евхаристия совершается по домам, то есть в собрании общины, а не в храме, куда христиане ходили для общей молитвы, для общих молитв. Для совершения Евхаристии был избран с самого начала особый день, первый день недели, день, в который воскрес Христос. Собственно, это то, что мы сегодня называем воскресением. Он первый, он же и восьмой. Мир знает всего 7 дней. Ветхозаветная неделя, собственно, и до сих пор неделя – это 7 дней, неделя – это падшего мира – это 7 дней, суббота – это 7-й день, день покоя, первый день – это воскресенье, но первый день, он же и день восьмой, день нового творения, день, который выходит за рамки этого мира и возвращает уже Царство Божие. Вот это вот даже неотмирность христианства и эсхатологическая нацеленность христианства, оно как раз вот это богословие восьмого дня, несомненно, сказывается. То есть День Господень, который выводит христиан за рамки традиции, за рамки традиционной религии, который делает их, по слову апостола, странниками и пришельцами в этом мире и, собственно, в любом Отечестве. Бог сотворил мир за 7 дней, восьмой день – это день нового творения. То есть его не могло быть в этом мире, но, тем не менее, он был, он стал первым днем Царства Божия. И в этот день Христос воскрес. Итак, вначале мы говорили о том, что нас упрекают в иерархичности, что в ранней церкви этого не было. На самом деле иерархичность в ранней церкви была с самого начала, как в любом живом организме. То есть есть возглавление, облечённое властью, авторитетом. Это 12 апостолов, группа, которую изначально избрал сам Господь. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И в этих словах Господа основа их единственная, ни с чем не сравнимого авторитета. А через них, через 12 апостолов, в церкви осуществляется жизнь самого Христа и власть самого Христа. Они свидетели его земной жизни, свидетели его чудес, смерти, воскресения. И все они, когда проповедуют о нем, они как раз возвещают то, в том, что они сами видели, то, что они сами слышали, что они видели, что осязали. И их свидетельство исполнено Духом Святым, даром истинного толкования Писания и исполнения в мире. У них есть власть вязать и решить. И вступить в церковь – значит поверить в их свидетельство. Вот эти они те самые исторы, они те самые свидетели. И мы, когда верим в их свидетельство, принимаем его, то мы вступаем в церковь. И, опять же, в книге «Деяния апостолов» мы видим те, кто постоянно пребывает в учении апостолов. Это фундамент и средоточие церкви. И поэтому как раз первое деяние, то, о чем вы спрашивали, восполнение числа 12. Сразу после Вознесения – это опять новый, значит, 12-й апостол Матфей, он видится как избранный самим Господом для восполнения числа. Вместе в книге Деяний подчеркивается роль Петра. Он первый верховный апостол. Но это не значит, что он обладал особой властью над апостолами. Но ему был дан дар скорее быть выразителем апостольского учения, выразителем апостольского единогласия, устами 12-ти. В этом смысле понимается первая верховность Петра, а не в том, что он является, как некие римо-католические экзегеты стали потом толковать, что он является как бы самым главным апостолом, который дает власть всем остальным быть апостолами или командует над ними. Апостолы, они возглавляют церковь и управляют ею. Но первое основное их служение – это служение слова, то есть проповедь о Христе. Поэтому вместе с ростом общины появляется необходимость избрания 7 диаконов для земного служения общины, то, что называется, для попечения о хлебах. Вот в этом вот избрании, видите, это как бы такие вещи, о которых необходимо всегда подробно говорить, потому что как раз закладывается основа всего будущего церковного устройства. И в этом механизме избрания мы видим основной принцип будущего развития церкви. То есть они избираются всей церкви, новые служители, новые диаконы, а их выбор, выбор церкви утверждается апостолами. После выбора следует возложение рук апостолов, через которых они получают Святого Духа. Важно, что апостолы не определяют условия избрания, церковь избирает своих служителей, а Бог руками апостолов поставляет их на церковное служение. Служение апостолов, оно не ограничивается одной только Иерусалимской общиной. Они проповедуют, начинают проповедовать по всему миру. мы видим, что апостолы, когда они проповедуют по всему миру, они начинают регулярно обходить созданные ими общины для утверждения. Утверждение состоит прежде всего в низведении Святого Духа, в будущем таинстве миропомазания, возложение рук для того, чтобы новые христиане приняли бы Святого Духа, вводятся через это в единство церковной жизни. Так, когда христианская проповедь начинает давать плоды в Самарии, апостолы посылают туда Петра и Иоанна. Заметьте, то есть апостольское собрание посылает Петра, то есть не то, что Петр там командует, апостольское собрание посылает Петра, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо, как написано в книге Деяний, он не сходил еще ни одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Служение апостолов связано со всеми церквами, которые они соединяют их между собой в единстве веры. И в лице местной постоянной иерархии, состоящей из епископа, епископус, это буквально переводится как надсмотрящий, эпи, то есть над и скопу, как телескоп, микроскоп, как смотреть. Ну, то есть русское слово надсмотрщик, оно, правда, приняло другой смысл, но это, да, вот какой, ну, так сказать, вот скорее тот образ человека, который вот так на башню пастуха, на возвышение смотрит за своим стадом, надсмотрящий. И пресвитеров, то есть местная церковь состоит из епископа и пресвитеров, то есть старейшин, помощников епископа. Через апостолов епископы, и через них вся церковь получает полноту апостольских даров и учения. Например, в Иерусалиме епископом становится Иаков, брат Господень, не входящий в число 12. Апостольское служение особое. Особое, оно не связано с епископским служением. Епископское служение связано с каждой данной местностью. Епископ ставится для каждой конкретной общины. Апостолы уйдут в конечном итоге, а местная иерархия останется. И через нее из каждого поколения будут передавать апостольские дары от одного поколения к другому. В согласии со всеми другими общинами будут они осуществлять единство церкви как народа Божия, собранного отовсюду для возвещения новой жизни.
Вот уточнение. Епископов поставляют уже апостолы.
Епископ поставляет апостол. То есть, когда создается местная община, апостолы, уходя, ставят туда епископа, который уже, собственно, и возглавляет местную общину.
То есть, все возникновение вот этой церковной структуры, диакон, иерей, епископ – это все апостольское время.
Иереи там назывались пресвитерами. Да, это все апостольское время. Мы, собственно, все эти термины встречаем уже и в деяниях апостольских, и в посланиях апостола Павла. Так мы знаем о взаимной поддержке раннехристианской общины. Самое раннее такое распространенное слово в раннехристианской письменности – это «братья». Это идеал единства в любви. То есть церковь – это восстановление единства, которое разорвано грехом. Взаимная поддержка в Иерусалимской общине, вся собственность была общей. Мы знаем, что это такой эксперимент, в конечном итоге не удался. И даже как материально не удался, мир еще был к этому не готов. Даже такая вот как бы самая ранняя христианская община, и мы видим, что апостол Павел постоянно собирал как раз деньги на помощь Иерусалимской общине. Но, тем не менее, это очень важно, что было вот это вот стремление, было стремление действительно иметь все общее, как в единой семье. И с тех пор всю историю очень многие, ну, прежде всего, монашеские общины, они как раз и старались вот это вот единство монашеской общины и общая собственность монашеской общины. Это как раз подражание той самой первой Иерусалимской общине. То есть это не то, что какой-то там первый христианский коммунизм, как некоторые определенного рода теоретики любят утверждать, но это прежде всего деятельная попытка воплощения в жизни христианской любви. Да, эта попытка не удалась, но она осталась как такой образец, к которому мы можем стремиться. Следующая тема деяний – это конфликт с иудейскими властями, который постепенно нарастает. Чем дальше, тем больше. Это собрание Синедриона, это аресты, заключение в темницу и в конечном итоге убийство первого мученика Стефана. Деяние гонения в Иерусалиме, после которого, собственно, апостолы рассеялись по разным странам, воспринимается как некое провиденциальное указание для христиан оставить Иерусалим, выйти за пределы иудейства и проповедовать всему миру, нести проповедь уже всем народам. Указание это было не сразу, не всеми принято и не всеми понято, но постепенно оно стало понятным. И очень важно богословское обоснование вот этой миссии, это видение апостола Петра с разными тварями, которого Господь сказал, что там ничего, что я сотворил, не почитай нечистым. И, естественно, это имело прообразовательный смысл, что нет ни одного нечистого народа, и Слово Божие должно прозвучать перед каждым народом. И так, собственно, жизнь поставила перед ранним христианством самый жесткий вопрос. То есть еврейская община, выбор между еврейской общиной и Вселенской Церковью. Спасение Израиля или спасение мира? И ответ на этот вопрос был прежде всего дан в жизни того, кто будет назван апостолом язычников, апостола Павла, который автор почти половины новозаветных текстов и главное действующее лицо 16 из 27 глав Деяний апостольских. Павел был родом из Киликии, из города Тарса. Он был довольно важным городом Римской империи, важным провинциальным центром со своим гимназием, со своим стадионом, с культурным центром. Но он был из фарисейской семьи, воспитывался в Иерусалиме у ног Гамалиила, авторитетного учителя. Был фарисеем, звали его Савл, убежденным в завершенности и совершенности закона Моисея, и, соответственно, сделал это его яростным гонителем христианства. Когда он направлялся в Дамаск с миссией борьбы против христиан, именно тогда ему явился воскресший Христос на дороге, и Савл, ставший Павлом, впоследствии он полностью принял вот это новое учение, убедившись в том, что действительно, на самом деле, оно ветхозаветный закон он знал как мало кто другой, и он убедил, что именно это новое учение на самом деле и является продолжением и завершением ветхозаветного учения. И начал он свою проповедь, новую проповедь в Антиохии, где почти сразу прославился как пророк. И вот этому служению слову Павел посвятил всю свою жизнь. В ней он видит главное свое призвание и в ее плодах печать своего апостольства. Что он был, опять же, так же, как и 12, он был избран самим Господом. Правда, не во время его земного служения, уже после земного служения Господа, но тем не менее он был избран и призван именно им. Плодом деятельности Павла стала целая сеть церквей по всей империи. Он серьезно относился к своему призванию апостола языков, обладающего особой властью в церквах язычников, в церквах, созданных из язычников, которых он сотворил. И вот это отношение, оно как раз сказалось в тех письмах, которые он направлял в эти церкви, где он заботился об их жизни, советовал, рекомендовал, увещевал, ругал, учил с любовью и по-отечески, относясь ко всем созданным им церквам, и также представляя их интересы в переговорах с матерью церковью в Иерусалиме. С послания апостола Павла мы знаем о многих обращенных язычников, которые благодаря ему обратились, но мы знаем также из Деяний довольно много о самых первых шагах матери церкви в Иерусалиме. Но дальше уже, собственно, мы об апостолах из библейских писаний почти ничего не знаем. Остальные апостолы остаются лишь так списком имен. Лишь в III веке начали появляться уже такие отчасти легендарные предания о миссионерских поездках 12. Фомы в Персию и в Индию, Андрея к скифам и на северные берега Черного моря, Иуды в Армению, Варфоломея в Эфиопию и так далее. Все эти предания, они имеют под собой определенные исторические обоснования. Во всяком случае, как минимум, вероятность их не подвергается сомнению. Как правило, эти предания, они происходят из таких апокрифических повествований об апостолах, которые в конце II века приобрели широкую популярность, стали таким любимым чтением в христианских кругах. Но постепенно они все больше и больше мифологизировались, и стали появляться уже новые рассказы, уже более поздние, там, в средневековые времена. Апостол Иаков оказался в Компостеле на севере Испании, там вот Сантьяго де Компостела, якобы город, основанный им. Святой Дионисий Ареопагит под Парижем, Сан-Дени, хотя он был епископом афинским, а епископы никуда не уезжали от своих общин. Святой Иосиф Аримафейский оказался в Гластонбери в Англии, по средневековым легендам, а святой Андрей в Шотландии и в Новгороде. Но возникновение каждой из этих легенд способствовали более такие конкретные исторические обстоятельства. Из более достоверных преданий II века мы узнаем, что святой Иоанн Зеведей в старости жил в Эфесе, и тому достаточно много как раз свидетельств есть от очевидцев непосредственно II века. Диакон Филипп со своими четырьмя дочерьми-пророчицами скончался в Африке, в Малой Азии. То есть этот исход из Иудеи апостолов во многом, наверное, был связан с Иудейской войной, когда христиане в 70-е годы, 66-70-е годы I века, когда христиане бежали из Палестины и переселялись в другие места. Ну, согласно источникам, около 200-го года, скажем, многие малазийские церкви считали своим основателем Иоанна Богослова, а христиане в Эфесе чтили его гробницу – Мы знаем также, что Богородица жила в доме Иоанна Богослова, собственно, по словам Спасителя, он взял ее в свой дом. Но вот насчет того, где был этот дом, существует разночтение у ранних христиан, потому что эфесяне верили, что этот дом был в Эфесе. По другой версии, которую мы узнаем от святого Епифания Кипрского, в 375 году Богородица, она жила и скончалась в Иерусалиме. Первый храм Богородицы был вообще в христианском мире, был открыт в Эфесе именно в V веке, там было очень сильное почитание Божией Матери. Иаков, праведный брат Господень, был епископом Иерусалимским до своей кончины в 62 году после Рождества Христова. Его убийство ощущалось как нечто постыдное даже между многими иудеями. В отношениях первоверховных апостолов Петра и Павла были весьма сложные моменты. Мы даже знаем из деяний, из посланий об их разногласиях, об их спорах, но мы также знаем, что они, несомненно, примирились, хотя апостол Павел достаточно жестко его критиковал, в посланиях это осталось. И оба приняли мученическую смерть в Риме во время гонения Нерона. По всей видимости, Петр в Рим прибыл незадолго до своей мученической смерти. Его римо-католические предания о том, что он там пробыл долгие годы и был 25 лет, он был епископом Рима, это легенда III века. По всей видимости, Петр прибыл лишь незадолго до мученической кончины. Павел, как мы знаем, как раз был в Риме еще на суде императора, потом был оправдан этим судом, потом, по всей видимости, он побывал в Испании и уже был казнен во время своего второго визита в Рим. Уже где-то в середине II века на кладбище на Ватиканском холме был возведен памятник апостолу Петру. Это, вот, собственно, место его кончины. Место кончины апостола Павла также известно. Это вот там, где сейчас стоит церковь святого Павла за стенами, Фори де ля Мура в Риме, там, где он был обезглавлен. Еще до проповеди Павла христианство утвердилось во многих центрах империи, в Антиохии, в Дамаске, в Риме. Но это были такие иудео-христианские общины, основанные первыми миссионерами, имена которых нам неизвестны, которые обращали в христианство своих братьев по крови. Первые группы обращенных из язычества появились, по всей видимости, в Антиохии, в космополитическом культурном центре, где были люди самых разных традиций, самого разного происхождения. И, собственно, именно церковь стала центром для вот этого направления проповеди для язычников в дальнейшей истории церкви. Именно в Антиохии впервые поднялся вопрос об отношении этих обращенных учеников к иудейскому закону.
Можно ли сказать, до какого времени среди христиан преобладают евреи?
Ну, где-то в середине II века, даже уже, собственно, уже, наверное, можно сказать, в начале II века евреи там не преобладают. Хотя, с другой стороны, есть тоже сложность, потому что были, собственно, евреи, которые вливались в общие общины, ну, которые, прежде всего, там были в рассеянии, а палестинские евреи составляли такие иудео-христианские общины, которые какое-то время продолжают параллельное существование. А в таких общинах, в рассеянии, то очень быстро разница между обращенными из иудаизма и из язычников, она нивелируется. Там все братья, поэтому там уже через там, поколение другое трудно сказать, кто из них еврей, а кто нет, потому что все уже отвлечение исчезает. Это вот такие специальные иудео-христианские общины, они существовали в Палестине и какое-то время еще существовали параллельно с другими. Ну и, собственно, вот этот первый вопрос, если церковь должна была начать миссию среди язычников, то стоял главный вопрос, насколько обязательно ли все запреты, строгие запреты еврейской жизни, насколько они принципиальны для новообращенных христиан из язычников. Консерваторы считали, что язычники должны были прежде всего, ну, грубо говоря, принять иудаизм, принять иудейские все правила, и потом уже делаться христианами, пройти обрезание, соблюдать диетарные правила и все прочее. Другие считали, что Евангелие должно быть проповедано всему миру, и абсолютно они отвергали этот консервативный взгляд. Поэтому, по их мнению, обрезание вкупе с соблюдением всего остального корпуса закона, которого дано в Пятикнижии, было обязательным лишь для, собственно, еврейского народа. Но действия Бога во Христе направлены на примирение человечества, на то, чтобы разрушить преграды не только между греховным человеком и его создателем, но и между самими людьми. И этот вопрос, в общем, был весьма принципиальным. Если признать ветхозаветный закон обязательным для всех, то тогда, собственно, христианство никогда не вышло бы из иудаизма и сделалось бы просто одной внутри иудейской сектой. Если освободить язычников от закона, то христианство могло стать и стало, собственно, как мы знаем, вселенской религией, но за счет реальной утери симпатии иудеев, исследованной возможности их обращения. То есть вопрос был или-или-или. И то, что этот неизбежный конфликт был решен в пользу универсализма, в этом, конечно, заслуга, громадная заслуга апостола Павла. Итак, Павел был апостолом язычников, и, собственно, смысл его проповеди – то, что во Христе соблюдение закона упраздняется, потому что, во-первых, закон невозможно соблюсти полностью до конца, и он был дан как, лишь как где-то водитель. И главное, что уже далее во Христе этот закон становится ненужным, потому что есть другой закон, закон жизни во Христе, который делается основным. И вот это вот основное содержание проповеди апостола Павла, Христос удовлетворил закон, Христос исполнил закон раз и навсегда, и более уже, так сказать, исполнив, он упразднил и отменил его. И в этом также источник конфликтов Павла с иудеями, для которых он стал самым ненавистным человеком, и в этом источник многих там мучений и страданий апостола Павла, но в этом также и главный смысл его служения. То есть спасение Богом совершается во Христе. Сын Божий стал человеком, и, будучи безгрешным, он взял на себя бремя грехов, все бремя грехов. Он взял на себя все осуждение закона и своей смертью искупил нас от этого осуждения. И тем самым в нем умер закон и воцарилась благодать через веру во Христа, через соединение с ним. И в крещальном уготовлении его смерти человек получил жизнь Христа, перестал быть рабом, чтобы стать Сыном Божиим. И спасение даровано не только иудеям, но абсолютно всем людям. И у язычников тоже был закон совести, который осуждал зло, и поэтому они находятся под тем же осуждением, что и иудеи. И спасение нуждается все в равной степени, как иудеи, так и язычники. Это все пишет апостол Павел, и его послание выказывает, как мы уже говорили, неустанную пасторскую заботу. Во все проблемы он вникает, отвечает на все вопросы. Но главное в них – это два слова – «во Христе». Во Христе. Это вот весь смысл христианства, все начертание христианской жизни. Вера и крещение нас с Христом соединили, и теперь мы уже живем в нем, для него. Мы живем в его жизни на такой степени, что уже не мы живем, а Христос живет в нас. Коль скоро мы живем так со Христом, значит, и жить должны согласно этим призваниям и освящениям. Так преграда между евреем и язычником по Павлу в церкви разрушена. Больше не есть ни эллина, ни иудея. Нет, ни эллина, ни иудея. Христос, он убрал это разделение. Но иудео-христианство не смогло обратить еврейский народ. Иерусалим был дважды разрушен в 70-м году и потом в 135-м году, когда эдиктом императора Адриана он был снесен с лица земли, на его месте создан языческий город Элия Капитолина, даже новое название получил. Элия в честь солнца, греческое слово, как Гелиос, бог солнца, и Капитолина, значит, Капитолий. Эли также еще одно из имен Адриана, Эли Публий Адриан. Это был эллинистический полис с языческими храмами и театрами. На практике это означало, что постязыческое христианство окончательно освободилось от своих иудео-христианских корней. Храма больше не было, города больше не было. Да.
Не получилось ли так исторически, что когда одна треть приняла христианство и две трети как-то устоялись в этом непринятии христианства, тогда произошел отказ от закона, или это произошло все-таки раньше?
Собственно, есть 15 глава Деяний апостольских, апостольский собор, на котором обсуждалась эта проблема, и собор принял единогласно, принял решение, консенсусу принял решение о том, что обращенным из язычников не нужно соблюдать ветхозаветный закон. Это в 15 главе Деяний апостольских написано, что дозволили Святому Духу и нам, чтобы воздерживались от зложертвенного, от блуда, от удавленной, от крови. Все, больше ничего другого не требуется. Ни обрезания, ни диетарных предписаний, ни соблюдения субботы. Вот это, собственно, четыре необходимых правила. И дальше, собственно, вот для христиан, обращенных из язычников.
А для евреев?
Для евреев это был спорный вопрос. Палестинские христиане постоянно они терпели гонения от иудеев, но, тем не менее, в течение долгого времени не прорывали с иудаизмом в надежде на полное обращение еврейского народа и соблюдали закон. Однако постепенно разрыв сделался неизбежным. Около 85-го года христиане подверглись жесточайшему погрому от иудеев. Тогда же в синагогальное богослужение была включена анафема. «Да будут внезапно уничтожены назаряне и все еретики». Назаряне имеется в виду христиане. «И да будут они истреблены из книги жизни». И, в общем, эта анафема, она до сих пор существует в иудаизме. Само существование миссии к язычникам, оно уже иудеев-христиан также делало подозрительными для иудеев и исключало их из иудейской жизни. Еще апостол Павел пишет: «В отношении к благовестию они враги ради вас». Положение иудео-христиан еще более ухудшалось из-за отношения некоторых обращенных из язычества братьев, которые так забыли о своем долге перед иудео-христианами. В общем, у них такая была как печальная судьба, потому что они были исключены из общения и бойкотируемы своими собственными братьями по крови. Они продолжали при этом соблюдать субботы, обрезания и все иудейские праздники. Поскольку это весьма так раздражало христиан из язычников, они в конце концов оказались изолированными общинами, которых никто не поддерживал. А ортодоксальные иудеи не могли им простить то, что они христиане. Нееврейское большинство не принимало и не понимало их упорство в соблюдении традиционных обычаев иудаизма. Они постепенно утрачивали свое былое значение. Юстин Философ, мученик, когда он пишет свою книгу как раз «Полемика с иудаизмом», 160-й год, разговор с Трифоном Иудеем, из нее можно заключить, что иудео-христианские общины были еще заметным явлением. Святой Юстин верил, что иудеи, принявшие христианство, они имеют право соблюдать свой закон, но если они воспринимают его не как спасительный, а как национальное обычае, предмет такой сугубо индивидуального выбора. Однако он отмечал, также святой Юстин, что многие его собратья по вере считают, что соблюдающий закон Моисеев лишает себя спасения. Начиная уже с третьего века, конца второго, начала третьего века, со времени Иринея Леонского, иудео-христиане считаются одной из сект. Уже они формы христианства. Иудео-христиане называли себя эвианитами, что значит «бедняки» в переводе с еврейского. Но впоследствии, когда чем больше они отдалялись, тем уже стали появляться легенды по поводу того, что значит «эвианиты». Собственно, «бедняки» — это тоже одно из ранних самоназваний христиан. Но когда это вот утратилось, блаженный Иероним в IV веке, он перевел даже некое на латынь «Евангелие от евреев», которая несколько отличалась от четырех Евангелий. В середине III века уже придумали, что эвианиты на самом деле происходят от некого лжеучителя Эвиона, хотя на самом деле такого человека реально не было. Собственно, после V века мы об этих группах уже больше ничего не слышим, они растворились. Так заканчивается грустная история иудео-христианства. И вывод, который мы можем из нее сделать, что в жизни церкви древность сама по себе не является абсолютным критерием, так же, как приверженность к старым формам. Церковь развивается, церковь – живой организм, он приобретает новые внешние формы, которые плавно перетекают одна в другую. И слепая приверженность к старому, особенно когда, если она сопровождается слепым отвержением нового способа того же самого благовествования, неизбежно приходит к отпадению от церкви и к уклонению в раскол, а затем и в ересь. Интересно, что если в Западной церкви большинство расколов было как раз скорее слева, то есть это бесконечная реформация, обновление и прочее, то в Восточной церкви большинство расколов было справа. То есть от церкви отделялись фундаменталисты, которые не желали признать недостаточно старых форм. Это, можно сказать, ариане, которые не принимали новых терминов в вселенских соборах, нестериане, монофизиты, русские старообрядцы, современные греческие старостильники – то есть, и можно сказать, что эвианиты были первыми старообрядцами в нашей истории. И, увы, далеко не последними. Вот этот почти 40-летний период истории церкви с 70 по 107 год остается одним из самых таких малоизвестных. Источники, которые освещают жизнь церкви за этот период, почти отсутствуют. Интересно, что именно в этот период, вот примерно в этот период, и были написаны Евангелия. Но вот как бы о жизни самой церкви нам почти ничего не известно. Одно из двух небиблейских источников, которые написаны в это время, это послание святого Климента, епископа римского, Коринфянам, которое датируется концом 90-х годов. И второе – это Дидахе, учение 12 апостолов. Тексты, вошедшие в которые, были написаны примерно тогда же, хотя сама книга была составлена чуть позже. Но вот именно из послания святого Климента мы знаем о мученической кончине апостолов Петра и Павла в Риме, о путешествии святого Павла в Испанию. Но, однако, о церковном устройстве мы почти ничего не узнаем из этого времени. Очень печальна такая скудость источников, так как вот то, что произошло за это время, как раз вот, собственно, и сформировало ту церковь, которую мы знаем сегодня. В посланиях святого Игнатия Богоносца, написанных в 107 году после Рождества Христова, мы находим уже сложившуюся церковную организацию, какой мы знаем ее сегодня. То есть множество поместных церквей и активную церковную жизнь. Итак, в этот период были написаны Евангелия. История их написания – один из таких наиболее сложных вопросов в истории церкви. Около 65-70 года было написано Евангелие Иисуса Христа, которое мы знаем сегодня как Евангелие от Марка. Примерно в 130 году папе Иераполитский сообщает нам, что Евангелие было написано в Риме, и что Марк записал его со слов апостола Петра вскоре после мученической кончины во время Неронова гонения, после 64 года. Евангелие написано не как историческое повествование, а это скорее подборка материалов, по всей видимости, продиктована догматическим принципом и церковным обычаем, основанным на тех евангельских фактах, о которых нам рассказывает Марк. Возможно, в ответ на необходимость в расширенной версии Евангелия Иисуса Христа, Евангелия от Марка, которая включала в себя как повествование, так и изречение Спасителя в течение следующих 20 лет, приблизительно между 65 и 85 годами, появились два других Евангелия. Евангелисты Матфея и Лука, они используют в качестве своего источника Евангелие от Марка и сборник изречений Иисуса Христа, который ходил по рукам в то время. Евангелие от Матфея было написано для иудео-христианских кругов в Сирии, а грекоязычный Лука писал свое повествование, возможно, в Антиохии, в Греции или в Риме. Есть разные сведения на этот счет. И четвертое Евангелие было написано в Эфесе после 96 года и до 105 года после Рождества Христова. А о том, что оно написано апостолом любви Иоанном Богословом, мы знаем со слов его ученика, священномученика Поликарпа Смирнского. О других Евангелиях, которые в то время были распространены, мы будем говорить особо. Очевидно, как раз на них, как мы уже говорили, ссылается евангелист Лука в начале своего Евангелия. Эти повествования называются апокрифическими, они имеют широкий круг читателей. До IV века, когда сложился канон Писания, многие христиане сами выбирали себе книги в соответствии со своим интересом и убеждением. Но, однако, очевидно, что ни один из апокрифов не может сравниться по своей достоверности с подлинными четырьмя каноническими Евангелиями. И благодаря Евангелиям мы имеем драгоценные сведения о жизни Спасителя. Так как Церковь все четыре Евангелия сохранила, то у нас есть возможность на все происходящее именно бросить такой панорамный взгляд. Главное, что эти Евангелия содержат в себе образ именно того Христа, которого Церковь знала с самого начала, который жил в ней и который живет в ней до сих пор. И в этом, собственно, и был весь критерий отбора – узнавание или неузнавание Христа, описанного в том или ином евангельском повествовании.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.